прибыли, — сказал мистер Уизли, и вслед за волшебницей они вышли в коридор, где было много дверей. Мой кабинет в другом конце этажа.
— Как же так, мистер Уизли?
— спросил Гарри, проходя мимо окна, в которое лился солнечный свет. — Разве мы не под землей?
— Под землей, — сказал мистер Уизли. — Это колдовские окна. Какая за ними будет погода, всякий раз решает отдел магического хозяйства. Недавно мы перенесли 2 месяца ураганов. Таким способом они давали понять, что хотят прибавки к жалованию. Сюда, Гарри.
Они повернули за угол, прошли через массивную дубовую двустворчатую дверь и очутились в большом зале, тесно заставленном и разгороженном на отсеке, гудевшие от разговоров и смеха. Служебные записки летали взад-вперед, как мини-ракеты. На перегородке ближнего отсека косо висела табличка «Штаб-квартира мракоборцев». Пересекая зал, Гарри из-под тишка заглядывал в двери. На стены рабочих помещений мракоборцев были обильно наклеены разные разности. Снимки разыскиваемых волшебников, фотографии близких, плакаты с изображениями любимых команд по квиддичу, вырезки из ежедневного пророка. В одном отсеке мужчина в алой мантии с забранными в конский хвост волосами, еще длиннее, чем у Билла, сидел, водрузив ноги на письменный стол, и диктовал своему перу отчет. Чуть дальше колдунья с повязкой на глазу разговаривала через перегородку с Кингсли Брустером.
«Доброе утро, Уизли»,
— небрежно бросил Кингсли, когда они приблизились.
«Можно вас на 2 слова?»
«Если действительно на 2, пожалуйста», — отозвался мистер Уизли. «У меня, признаться, очень мало времени».
Они разговаривали так, словно были не очень близко знакомы. Гарри открыл был рот, чтобы поздороваться с Кингсли, но мистер Уизли вовремя наступил ему на ногу. Они последовали за Кингсли по проходу к последнему отсеку. Там Гарри испытал легкое потрясение. Со всех сторон на него глядело лицо Сириуса. Стены были щедро оклеены вырезками из газеты старыми фотографиями, включая даже ту, где Сириус исполнял роль шафера на свадьбе у Поттеров. Единственным свободным от Сириуса участком была карта мира с воткнутыми в нее булавками, чьи красные головки переливались точно драгоценные камни.
«Вот»,
— деловито сказал Кингсли мистеру Уизли и сунул ему в руку пачку пергаментов.
«Мне нужна вся информация, какую можно собрать, о магловских наземных транспортных средствах, замеченных летающими в течение последнего года. Мы располагаем сведениями о том, что Блэк, возможно, по-прежнему использует свой старый мотоцикл».
Сердечно подмигнув Гарри, Кингсли шепотом добавил:
«Покажи ему журнал, ему будет интересно».
Потом прежним тоном:
«И поторопитесь, Уизли. Ваше промедление с отчетом об огнеструйном оружии задержало наше расследование на месяц».
«Если вы прочли мой отчет, вы должны знать, что оружие бывает огнестрельное», — холодно заметил мистер Уизли. «Что касается информации о мотоциклах, боюсь, вам придется подождать. Я сейчас очень занят».
Понизив голос, он добавил:
«Постарайся освободиться до 7. У Молли сегодня на ужин мясные шарики».
Жестом поманив Гарри, он вышел из отсека Кингсли. Миновав вторую дубовую дверь, они двинулись по очередному проходу, потом налево, прошли коридор и, повернув направо в следующий коридор, тускло освещенный и явно запущенный, достигли в конце концов тупика. Левая дверь, приоткрытая, вела в чулан, на правой потускневшая латунная пластинка гласила: «Сектор борьбы с незаконным использованием изобретений маглов». Неказистый кабинет мистера Уизли был едва ли не меньше чулана. Мимо 2 втиснутых в него письменных столов с трудом можно было пробраться. Мешали стоявшие вдоль стен картотечные шкафы, на которых громоздились папки. Крохотный свободный участок стены красноречиво говорил о пристрастиях мистера Уизли. Несколько плакатов с автомобилями, картинка, показывающая снятый с машины двигатель, 2 изображения почтовых ящиков, вырезанные, по всей видимости, из магловских детских книжек, и схема подсоединения проводов к штепселю. Кучу всякой всячины в переполненном ящике мистера Уизли для входящих материалов увенчивали старый тостер, нагонявший тоску беспрерывным иканием, и пара пустых кожаных перчаток, которые праздно поигрывали большими пальцами, сплетя остальные. Около ящика стояла семейная фотография Уизли. Гарри заметил, что Перси на ней отсутствует.
«У нас, к сожалению, нет окна»,
— извиняющимся тоном сказал мистер Уизли, снимая и вешая на спинку стула свой кожаный пиджак.
«Мы просили, но они считают, что для нас это излишняя роскошь. Садись, Гарри, Перкинса еще нет».
Гарри втиснулся на стул у стола Перкинса, а мистер Уизли принялся листать пачку пергаментов, которую дал ему Кингсли Бруствер.
«Ага»,
— ухмыльнулся он, извлекая из середины журнал под названием «Придира».
«Да»,
— он бегло перелистал журнал.
«Да, он прав, Сириус позабавится».
«Вот тена! Что это еще?» В открытую дверь влетела служебная записка. Взмахнув крыльями, она опустилась на икающий тостер. Мистер Уизли развернул ее и прочел вслух.
«Обнаружен третий извергающий унитаз в общественной уборной теперь в Бетнелл-Грине. Займитесь незамедлительно».
«Это становится уже смешно».
«Извергающий унитаз?
Антимагловские шуточки»,
— нахмурился мистер Уизли.
«Каждый раз в другом районе Лондона. На прошлой неделе было два — в Уимблдоне и Элефант энд Касле. Магл пытается спустить воду, и вместо того, чтобы все исчезло, ну, ты можешь себе представить. Бедолаги зовут этих самых сотейников, так кажется, ну, мастеров, которые чинят всякие трубы и прочие.
Сантехников.
Да, точно. Но они, разумеется, только разводят руками. Единственная надежда, что мы найдем тех, кто этим забавляется».
«А кто будет искать, мракоборцы?»
«Ну нет, для них это слишком мелкая задача. Скорее всего, это будет обычный патруль органов магического правопорядка. А вот и Перкинс. Познакомься, Гарри».
В кабинет пыхтя вошел сутулый, безобидный на вид старый волшебник с пушистой седой шевелюрой.
«Артур!» — нервно воскликнул он, не глядя на Гарри. «Очень хорошо. А то я не знал, как быть. То ли ждать тебя здесь, то ли идти искать. Я только что послал к тебе на дом сову, но ты, конечно, с ней разминулся. 10 минут назад пришло срочное сообщение».
«Я знаю про извергающий унитаз», — перебил его мистер Уизли.
«Нет, это не унитаз. Это слушание по делу Поттера. Они изменили время и место. В 8 часов в старом зале суда номер 10».
«В старом? Но мне же сказали, борода Мерлина».
Мистер Уизли посмотрел на часы, охнул и вскочил со стула.
«Быстрее, Гарри. Нам следовало там быть 5 минут назад».
Перкинс прижался к картотечному шкафу, чтобы дать мистеру Уизли выбежать из кабинета. Гарри не отставал.
«Почему? Они изменили время?»
— спросил, задыхаясь, Гарри, когда они мчались мимо отсеков мракоборцев. Люди высовывали голову и смотрели им вслед. Гарри чувствовал себя так, словно оставил на рабочем месте Перкинса все свое нутро.
«Понятия не имею. Но хорошо, что мы прибыли заранее. Если бы ты не явился, это была бы катастрофа».
У лифта мистер Уизли резко затормозил и с размаху ткнул пальцем в кнопку со стрелкой вниз.
«Ну, скорее же!»
Громыхая, приехал лифт. Они метнулись в кабину. При каждой остановке мистер Уизли с бешеным ругательством щелкал кнопкой 9-го уровня.
«Эти помещения не использовались годы и годы», — сердито сказал он. «Не понимаю, почему они решили именно там? Разве что... Но нет».
Тут в лифт вошла пухлая ведунья с дымящимся кубком, и мистер Уизли не стал продолжать.
«Атриум!»
— объявил прохладный женский голос. И когда золотые решетки разъехались, Гарри издали увидел фонтан со струями. Пухлая ведунья вышла. Вошел волшебник с землистым и чрезвычайно скорбным лицом.
«Доброе утро, Артур!»
— сказал он за могильным голосом, когда лифт начал спускаться.
«В нашем подземелье ты нечастый гость».
«Срочное дело, Боут»,
— отозвался мистер Уизли, который покачивался на пятках от нетерпения и бросал тревожные взгляды на Гарри.
«О, понятно»,
— сказал Боут, оглядывая Гарри немигающим взором.
«Разумеется».
Пристальный взгляд Боуда не добавил Гарри спокойствия. Впрочем, душевных сил на то, чтобы уделить попутчику внимание, у него не было.
«Отдел тайн», —
произнес прохладный женский голос и умолк.
«Живей, Гарри!»
— скомандовал мистер Уизли, когда дверь лифта с лязгом распахнулась. Они стремительно пошли по коридору, совершенно не похожему на те, что Гарри видел наверху. Голые стены, никаких окон и никаких дверей, кроме одной совершенно черной, в дальнем конце коридора. Гарри думал, что в нее-то они и войдут. Но мистер Уизли схватил его за руку и заставил повернуть налево, где оказался проем, ведущий на лестницу.
«Вниз! Вниз!»
— пыхтел мистер Уизли, перескакивая при каждом шаге через ступеньку.
«Сюда даже лифт не ходит, такая глубина. Почему они здесь решили устроить? Ума не приложу!»
Добравшись до низа лестницы, они побежали по другому коридору, сильно смахивающему на тот, что в Хогвартсе вел в подземное логово Снегга. В держателях, укрепленных на грубых каменных стенах, горели факелы, освещая массивные деревянные двери с железными засовами и обитыми железом замочными скважинами.
«Зал суда, номер 10, кажется. Мы почти...» «Да».
Мистер Уизли резко остановился перед темной закопченной дверью с огромным железным замком. Он тяжело привалился к стене, держась за грудь, в которой отчаянно кололо.
«Иди!»
— тяжело дыша проговорил он и показал на дверь.
«А туда! Туда!»
«А разве вы не со мной?»
«Нет, нет, мне нельзя. Удачи тебе!»
Сердце Гарри выбивало бешеную дробь прямо в горле. Он с трудом сглотнул, повернул тяжелую железную дверную ручку и вступил в зал суда.